Александр Лиманский, Виктор Молотов, лекарь Фамильяров, том 9. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава 1. Ночь легла на клинику густым покровом. Дежурная лампа держала над нами круг теплого света, а за его границей в полумраке тонули вольеры со спящим личным составом, и только купол Веллера дышал ровным жаром под ладонью Артура. Кружки уже остывали. Артур заговорил не сразу. Он еще раз обвел ладонью теплую чешую на драконьей шее, посмотрел в свой остывший чай и начал. Голос у него был тихий, без единой истерической ноты, и от этого пробирало сильнее, чем от любого крика. «Я нашел яму, док. Настоящую, действующую. Подпольная арена. Хозяина зовут Гиря, в лицо его мало кто видел. Крутится там все. Ставки, бои, торговля. Я почти месяц там прожил». «Как ты туда попал?» «Ногами». Артур невесело усмехнулся. «Разнорабочим. Моя любимая схема. Клетки таскал, полы драил после боев, кровь, опилки, остальное. Охрана таких, как я, не видит в упор. Ты для них ведро с тряпкой, а не человек. Через неделю при мне уже говорили все, что угодно». Веллер под его рукой шевельнулся и устроил голову удобнее. Артур машинально погладил его и продолжил, глядя в темноту недостроенного зала за пленкой. «Ты знаешь, что такое мертвые души, док? Не по литературе, по делу». Я молчал. Он и не ждал ответа. «Это их боевые петы, зверь, которого не существует. Ни регистрации, ни карты, ни чипа, вообще никаких бумаг, нигде. Понимаешь, что это значит? Его не надо лечить, он никому не принадлежит. За его смерть никто никогда не спросит, его же не было. Их берут щенками у таких же подпольных заводчиков, накачивают дрянью, форсажем, стимуляторами, всем подряд, и выставляют на убойные бои. Зверь тащит, пока тащится. А когда ломается...» Артур сделал глоток остывшего чая. «Когда ломается, его выносят. В черном мешке, через задний двор, на свалку. И списывают, как ветошь. Я эти мешки таскал, док. Они легкие. Всегда почему-то очень легкие». В стационаре стояла полная тишина. Я смотрел на Артура, 20-летнего парня с фирменной ухмылкой, и видел, откуда взялись эти тени под глазами. Такое не выспишь. Либо ты его перерабатываешь, либо оно тебя. «Сколько их там?» — спросил я. «В обороте у Гири десятка два постоянно, плюс приток. Мясорубка не простаивает». Он помолчал и добавил. «Там пес был. Боевой. Порода смесовая, ухо рваное. Кличек у них нет, номера. Но я его про себя Седым звал. У него грудь седая была. Он меня по шагам узнавал. Я к клетке мимо таскал, а он подойдет к прутьям и стоит. Не просил ничего, просто стоял рядом, пока я работал. Последние 2 недели так». Артур смотрел в пол. «А потом его выставили против двоих сразу. Ставки под это дело хорошо шли. И утром я его мешок выносил. В тот же день я оттуда ушел». Он поставил кружку и впервые за весь рассказ посмотрел мне в глаза. «Я туда больше не сунусь. И не потому что страшно, хотя страшно тоже. Просто это тупик. Я месяц крутил это в голове со всех сторон. Что я сделаю изнутри, с тряпкой в руках? Одного вынесу. Меня повяжут на выходе, зверя вернут, а следующие тряпки будут смотреть в руки. Сдам их. Кому? У Гири прикормлено все, что можно прикормить. В одиночку эту систему не сломать. Там можно только сгинуть, тихо и без толку». Он потер лицо ладонями. «Я не знаю, что делать дальше. Вот честно, первый раз в жизни не знаю». С верхней жердочки грянуло хлопанье крыльев. Феликс, который весь разговор образцово изображал спящего, целиком лишился выдержки. Он вскинулся, распахнул крылья на весь размах и обрушил на стационар речь, которой позавидовал бы любой трибун. «Вот она! Истинная гладиаторская сущность гниющего капитализма! Эксплуатация животного пролетариата до полного истощения ресурса! Кровь петов на жерновах буржуазных амбиций! Требую занести в протокол!» «Занесено», — сказал я, потому что спорить с формулировками не хотелось. Формулировки, если вычесть лозунговую упаковку, были безупречны. Артур слабо улыбнулся Сове и снова опустил взгляд. Я смотрел на него и понимал главное. Он не вербовал меня в подпольные мстители и не просил денег на крестовый поход. Парень с разбегу уперся в бетонную стену, простоял перед ней в одиночку и пришел к единственному человеку, которому доверял настолько, чтобы сказать «не знаю». Такое доверие — это груз. «Ладно», — сказал я, — «давай думать». Мы стали перебирать варианты, и они быстро кончились. Ломать ямы снаружи, силой, нечем и некому. Полиция без доказательств не шевельнется. Добыча же доказательств упирается все в тот же тупик со сгинуть без толку. Выкупать зверей? На выкупленном месте на завтра будет два новых, а Герри еще и спасибо скажет за оборот. Все это мы проговорили и отбросили за четверть часа. «Остается один путь», — сказал я. «Длинный, через парадный вход».
«Это как?»
«Легальная арена, официальная лига, санкционированные бои, врачи у ринга, регламент. Ты идешь туда, показываешь класс, цепляешься за рейтинг, потом за элитную гильдию. А гильдия — это уже статус, деньги, юристы и связи. И вот с этой позиции до теневого мира можно дотянуться проверками и перекрытым для них финансированием. В подвале их не задушишь, Артур. Их душат из президиума».
«Все лиги, я знаю изнутри, со своей стороны баррикады», — добавил Артур.
«Да, я тоже», — подтвердил я. «В прошлой жизни я стоял у таких рингов дежурным врачом, еще ординатором. Там жестко, врать не буду. Но там регламент, взвешивание, допинг-контроль, обязательный врач у ринга и стоп-протокол, по которому бой прерывают до непоправимого. Небо и земля рядом с ямой».
«Санкционированное гладиаторство!»
— немедленно отозвался с верхней жердочки Феликс, который после своей речи о пролетариате следил уже в открытую.
«Меньшее зло, узаконенное соглашением сторон, допускаю как переходную форму».
«Спасибо за резолюцию», — сказал я и сова с достоинством умолк. Артур слушал и в потухших глазах постепенно занимался знакомый мне азартный огонек. Он был боец, ему требовалось направление удара, и он его получил. Азарт разгорелся и погас. «План хороший», — сказал он. «Красивый даже. Я тоже о нем думал, только у меня нет пета. А боец без зверя — это никто. Купить зверя с потенциалом мне не на что, ты мои финансы знаешь. А с дворнягой с рынка в лигу не пустят. Там ценз». Повисла пауза. И в этой паузе мой рот открылся и, не согласовав с головой, произнес: «У меня есть боец, она чахнет без боев», — сказал и осекся. «Что ты несешь, Покровский? Ты врач, ты две жизни подряд вытаскивал зверей с арен, штопал рваные бока и выхаживал тех, кого спорт выжимал досуха. Ты ненавидел арену всеми годами стажа, и теперь ты сам добровольно предлагаешь отдать туда своего пациента». А потом поверх этого праведного хора поднялся внутренний диагност и тихо напомнил факты. Я вспомнил, как искорка лежит в теплой воде, свернувшись потухшей подковой, как ее чешуя, которой положено гореть, месяцами отдает остывшей золой, как она поднимает голову на каждый резкий звук, вспыхивает на долю тона и гаснет, когда выясняется, что это всего лишь упавшая швабра. Я лечил ее эфирную депрессию всем, что у меня было, и все, чего я добился, называлось «стабильно». Стабильно тоскует и угасает. Диагноз я поставил давно, просто не хотел проговаривать его до конца. Искорка — боевой тип. Бой для нее не жестокость и не работа. Бой для нее — это обмен веществ. Держать ее в безопасном теплом стационаре означало калечить ее тем же самым увечьем, только растянутым на годы. Безопасность убивала ее медленнее арены. И Артур был лучшим бойцом из всех, кого я знал. Надежней рук не придумать. «Ты про искорку?» Артур не спросил, он понял сразу и нахмурился. «Док, ты уверен? Это же... Я помню, чья она. Ты ее у Клима с его хозяином из глотки выдирал. Она тебе не побрякушка, она тебе...» Он поискал слово. «Она тебе выстрадана. Это огромный риск». «Уверен. Ей плохо без боев», — сказал я, и потому, как это прозвучало, понял, что внутри решение уже принято. Оставить ее здесь — огромный риск. Сидеть и смотреть, как она гаснет — тоже риск, только без шанса на выигрыш. Лига — это регламент, врач у ринга, и ты в ее углу. Яма — это черный мешок. Между этим и этим я выбираю ринг. Артур молчал, потом сглотнул и сказал совсем, не своим севшим голосом. «Док, я не знаю, что на такое отвечают». «На такое отвечают делом. Иди выспись, завтра ты мне нужен со свежим контуром и без этих твоих теней под глазами.
«Но есть условие, без которого весь разговор пустой», — продолжил я. «Она должна выбрать тебя сама. Боец и зверь без сопряжения — это не пара, это два одиночества в одном углу ринга. Завтра вечером, после закрытия, попробуем провести сопряжение». Следующим вечером я выставил Саню и Ксюшу из клиники за час до закрытия. Официально за переработки и образцовую службу. Неофициально, потому что для дела, которое мы затеяли с Артуром, даже самые родные свидетели не требовались. Эти двое переглянулись, покраснели и испарились с подозрительной синхронностью. Столик у окна Саня забронировал еще днем, позвонив в кафе из подсобки трагическим шепотом. В процессе бронирования он потребовал, чтобы свечка была, ну, для атмосферы. Согласился на электрическую и взял с администратора слово, что музыка будет не кислая. К самому мероприятию он подготовился со всей серьезностью, и серьезность его и подвела. Рубашка была новая, купленная в обед. В магазине она сидела нормально, а тут за столиком выяснилось, что воротник давит на шею, плечи просят привычное худи, а руки в этой рубашке вообще некуда девать. Саня сидел прямо, как на медкомиссии, и потел от ответственности. Ксюша пришла в платье и в линзах. Без привычных очков блюдец лицо у нее сделалось новым, распахнутым, и Саня, увидев ее на пороге, забыл заготовленный комплимент целиком, вместе с запасным. К линзам Ксюша не привыкла и меню читала чуть щурясь, отчего вид у нее делался задумчивый и загадочный, а на деле она просто не могла разобрать, что там написано про пасту. Возможно, эти линзы ей не подошли. Стул между ними лежал нейтральной полосой. Руки держались строго по своим краям, как войска по границам после примирения. Меню Саня уронил дважды, причем второй раз, поднимая после первого. Он заказал в итоге то же самое, не уточнив, что именно, и официант унес эту загадку с собой. Разгадка прибыла через 10 минут. Два капучино с корицей и сырники со сметаной, отсчитанные от соседнего столика, где ужинали две пенсионерки. Сырники Саня съел с мужеством. Планировался-то стейк. С разговором не клеилось совсем. Одну попытку пошутить Саня предпринял. Начал анекдот, на середине сообразил, что финал для первого свидания не годится, испугался собственного голоса и свернул историю туда, где у нее не осталось ни финала, ни смысла. Ксюша улыбалась так старательно, что у нее устали щеки, и мягко выговаривала беседу вопросами, на которые Саня отвечал «Ага» и «Не, ну а чё?». А ведь эти двое работали бок о бок. Держали зверей на операциях, ругались из-за графика, мыли полы после потопов, спали в повалку на раскладушках в ночные дежурства. Друг друга они знали наизусть, до жеста, до интонации. Разговаривать просто так, за столиком, при свечке в стакане, они не умели совершенно. Не было случая научиться. За пару столиков от них сидела дама, гламурная, ухоженная, с укладкой, и при даме стоял зверь. Юркий эфирный хорек на тонкой шлейке, пристегнутый к поводку рулетки. Хорек изнывал от скуки и обследовал пространство под столиками ровно на длину поводка. Ближе к десерту дама поднялась. «Я на минуточку в дамскую комнату», — сообщила она то ли хорьку, то ли залу, накинула петлю рулетки на спинку тяжелого стула и ушла, цокая каблуками. Хорек остался. Скучать в одиночестве он не собирался. Хрип раздался минуты через три. Из-под столиков низкий, свистящий, страшный. Хорек, разведывая территорию, нырнул под соседние столы, обвел тонкий тросик рулетки вокруг ножек двух стульев, запутался, дернулся и запаниковал. От рывка шлейка съехала с груди на горло и затянулась. Зверек забился, засипел, и каждый новый рывок затягивал петлю туже. Официант сунулся помочь, хорек рванулся от него с удвоенной силой, и вокруг мгновенно образовался вакуум. Люди повскакивали с мест. Кто-то звал хозяйку, кто-то администратора, и все дружно не знали, что делать. Знал один человек в зале. Саня нырнул под стол рыбкой, не пожалев ни рубашки, ни приличий. И то, и другое перестало для него существовать. Он единственный сообразил главное. Тянуть задыхающееся животное нельзя, петля от этого только давит. Вместо этого он опрокинул стол, на котором была защелкнута рулетка, разом дав тросику слабину. Корпусом перекрыл хорьку коридор для рывка и накрыл зверька руками. Хорек в слепой панике извернулся и всадил зубы ему в предплечье насквозь через нарядный рукав. Саня зашипел сквозь зубы, но хватку не ослабил ни на волос. Жестко, бережно зафиксировал избивающееся тельце, прижав его к полу и к себе.
«Держу!» — выдохнул он. «Ксюх!»
А Ксюша уже была рядом, на коленях, в новом платье на грязном полу кафе. Страха в ней не было ни грамма. Голыми пальцами она полезла прямо к оскаленной морде, к клацающим зубам, к затянутому на горле карабину, не дрогнув и не замедлившись ни на такт. «Держи здесь». Голос у нее стал ровным и четким, операционным. «Чуть ниже. Вот так. Не дави ему на ребра. Он и так на пределе». Ее руки работали поверх его рук, в четыре руки, как за смотровым столом их клиники. Пальцы нащупали карабин, примерились. Щелк. Петля распустилась, хорек судорожно, со всхлипом втянул воздух, еще раз и еще, и обмяк в Саниных ладонях мелко дрожа. Сипение выровнялось в частое, но чистое дыхание. Именно эту картину и застала вернувшаяся хозяйка. Перевернутый стул, двое на полу, у парня разодран и набухает красным рукав, а ее питомец лежит на руках у девушки в платье и дышит.
«Я же только на минуточку!»
— воскликнула дама. Ксюша поднялась с колен, отряхнула платье и выдала ей лекцию. Мягкую по форме, ледяную по содержанию, поставленным голосом старшей ассистентки клиники Покровского. О том, что рулетка, накинутая на стул и оставленная без присмотра, из аксессуара превращается в орудие удушения за две минуты, и что сегодняшние две минуты у ее зверя уже почти истекли. Дама слушала, бледнела и прижимала хорька к укладке. На прощание она записала адрес клиники аккуратно в заметке телефона под диктовку. Рукав Ксюша осмотрела тут же, не отходя от места происшествия. Закатала, промокнула салфетками, оценила глубину проколов и вынесла вердикт. «Жить будешь, но завтра покажешь Михаилу Алексеевичу, и это не обсуждается». Саня разглядывал собственную рану с плохо скрываемой гордостью, как медаль, выданную прямо на поле боя. А потом эти двое вернулись за свой столик. Чай остыл. Рукав был порван и перетянут салфеткой. Платье украсилось пылью пола, которую принесли на подошвах люди за вечер. Официант, наблюдавший операцию от начала до конца, принес им чайник свежего чая за счет заведения и поставил его с уважением, с каким ставят кубок на пьедестал. И выяснилось, что говорить им теперь легко. Неловкость не пережила совместной работы. Они просидели до самого закрытия, болтая и смеясь, заказали еще сырников уже сознательно, и руки их так и остались сцепленными поверх стола, прямо посреди бывшей нейтральной полосы. А в клинике тем временем шла подготовка совсем к другому вечеру. Денисов ушел по графику, не задав ни единого вопроса про то, зачем мне вечером клиника. Так-то этого человека был академической выучки. Мы заперли входную дверь и погасили лишний свет. В стационаре остались четверо — я, Артур, Пуховик и Искорка в своем аквариуме. Даже Феликса я отправил на дальний пост в приемную, к его громкому неудовольствию. Стационар за минувший день успел измениться. Дальний угол, где раньше стояла ширма, закрывала теперь свежая фальшстена. Алишер сдал ее утром, приняв за обычную кладовку под расходники. И только я знал, что дверца этой кладовки открывается на кварцевый купол. Стыки листов еще ждали шпаклевки, но снаружи угол уже выглядел скучно и убедительно. Лучшая маскировка из существующих. Сопряжение всегда рождалось по-разному. С Пуховиком контур замкнулся мгновенно, встречным ударом. Пульс Борсенка просто взял и лег в такт моему сердцу без подготовки. С шипучкой у Ксюши все шло долго, через руки, доверие, наращиваемое по миллиметру. Общее в обоих случаях было одно. Это я и вбивал сейчас Артуру, как вбивают технику безопасности. Никаких резких движений. Не форсируй, вообще ничего не делай первым. В глаза ей прямо не смотри, для хищника это вызов, а тебе нужен не поединок. Руки опусти и раскрой ладони, стой и жди. Она должна выбрать сама, не ты ее, она тебя.
А если не выберет?
Значит, будем думать дальше. Это проба, а не экзамен.
«Док, а ей...» — Артур замялся. «Ей это не навредит, пробуй это, если не выйдет».
Хороший вопрос. Парень, у которого на кону висела вся его лига, первым делом спросил про зверя, и за этот вопрос я утвердился в выборе кандидата окончательно. Проба не вредит. Сопряжение не операция, резать никого не будут. Худшее, что может случиться, это не получится, и она расстроится. Расстройство я вылечу. Пятачок для пробы я подготовил по уму. Кафель застелил ковриком с подогревом, потому что гонять саламандру по холодному полу значит начинать знакомство с оскорбления. А все посторонние запахи от кормов до антисептика убрал и провентилировал еще засветло. Артур кивнул и встал, где было велено, посреди свободного пятачка. Руки вдоль тела, ладони раскрыты. Волновался он отчаянно, я видел это по линии плеч, но дыхание держал ровным. Боец. Пуховик разлегся рядом со мной этаким снежным сугробом и включился в работу без всякой команды.